Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом! Рады, что вы с нами, а мы рады, что мы с вами. Записываем программу в преддверии замечательного праздника 8 марта. Кто-то скажет, а какое это имеет отношение вообще к шалому? Но на самом деле мы несколько лет подряд рассказывали, какое это имеет отношение, что 8 марта берет свои начатки в празднике Пурим. Ну, подробно не буду рассказывать об этой истории, посмотрите наши передачи в архиве. Но в любом случае этот праздник – повод поговорить о женщинах. И в данном случае о женщинах Библии. Как их история, их жизнь открывает для нас веру в Бога, Евангелие, само Писание. Поговорим сегодня о пяти прекрасных женщинах: о Фамаре, о Роав, о Руфе, Версавии и Марии. Вот что же объединяет этих героинь? Ну, может быть, у вас есть варианты. Я думаю, что они есть сразу на поверхности. Конечно, это женщина из родословия самого Иисуса Христа. Итак, сегодня мы посмотрим, как художники обращали свое внимание на какие темы из жизни этих женщин, как они это проявляли, на чем делали акценты. И всегда нам интересно проводить определенные такие мостики, это в нашу жизнь, нашу сегодняшнюю реальность и к нашей личности. О чем нам говорят эти истории лично нам? Итак, дорогие, будем сегодня говорить о женщинах Библии из родословия Христа. Будет, как всегда, со мной, конечно, скульптор, автор разных творческих проектов Алексей Мочалов. Алексей, шалом.
Шалом.
Ну что, начинаем?
Да, сегодня у нас необычный эфир. Мы будем делать, как уже говорили, основу такую из первой главы Евангелия от Матфея. И вообще евангелист Матфей удивительный человек. Он вводит своих читателей в такую линию потомков Иисуса Христа. Такое ощущение, как будто бы он достает такой большой семейный альбом и показывает разные-разные фотографии, события, связанные с разными-разными людьми. Причем первые читатели, они легко считывали каких-то героев. Они очень хорошо знали, каких-то не очень. Но самое удивительное, что там присутствует вот несколько женщин. И это просто удивительно, собственно, для всей еврейской истории, да, для всего еврейского контекста. И, конечно же, так как судьба женщин была достаточно разнообразной, уникальной и разбросана по линейке временной, мы решили сделать такую подборку из картин, тоже очень разнообразной. От возрожденцев и даже, может быть, тех, кто был чуть пораньше, там, проторенессанса, до фактически уже современных каких-то полуабстрактных работ в стиле авангардизма. Вот, поэтому я надеюсь, что вам понравится наша подборка, точно будет интересно.
Итак, да, мы начинаем. Ты, кстати, упомянул, да, Евангелие от Матфея. Здесь надо тоже буквально два слова сказать. Да почему же удивительно-то, что женщины там оказались? Потому что в основном женщины не записывались в родословную. Вот род шел от мужчин, поэтому часто мы с вами читаем, да, что вот какой-то герой родил вот таких-то там сыновей и дочерей. Женщины упоминались редко или практически их там не было. Но вот евангелист счел нужным именно отметить этих женщин. Значит, что-то важное они транслировали. Вот, соответственно, что? Хотя мы знаем за каждой из них какую-то скандальную историю, и наоборот, наверное, хочется в первую очередь это скрыть от потомков, так как мы хотим все-таки, чтобы наш народ, ну, как-то представлялся в более таком выгодном свете. А здесь упоминаются не очень приличные истории. Но почему они оставлены в Писании? Вот давайте тоже об этом как раз сегодня порассуждаем и посмотрим на работы, и они также об этом нам будут рассказывать.
Да, первая картина у нас связана с первой историей непосредственно, это Иуда и Фомарь. Джеймс Тиссо знаменитый британский художник, который практически проиллюстрировал Священное Писание. Сотни работ, посвященных этой теме, сотни акварелей в такой академической достаточно манере, но интересно, что он в то же самое время был таким отчасти символистом. Много деталей, которые помогают нам погрузиться в исторический контекст, вот в жизнь Израиля, и сюжет у него достаточно необычный. Редко кто из художников писал вот именно этот сюжет Фомаре и Иуды, потому что какой-то он слишком такой позорный, во всяком случае в Священном Писании он обширно не описан, всего лишь там упоминание в одной, второй главе, ну и все.
Но тем не менее, мы знаем, да, об этой истории. Ну, я думаю, что и наши слушатели, зрители тоже знают, но все-таки буквально напомним в двух словах. Иуда, вы понимаете, да, он один из как бы таких основоположников рода, у него было несколько сыновей, один из них был женат на Фомаре. И в то время это было такое родовое общество, был принят левератный брак. Что это такое? Когда умирает один значит, мужчина, то есть муж в данном случае Фомаре, то свёкор должен, то есть это его обязанность, эту женщину отдать своему другому сыну. Звучит дико сейчас для 21 века, потому что никто здесь не учитывает ни желания, ни чувства, конечно, какие-то, ни мужчины, ни женщины, но это было непростое время, нужно было выживать. У женщины не было никакого другого способа нормально, прилично существовать, как только быть замужем. Поэтому это даже, ну, был такой смягчающий, да, такой благословенный закон для женщины, защищающий как бы ее. И что происходит? Иуда отдает действительно Фомарь за другого сына, но и тот умирает. И вот у Иуды сложилось впечатление, что это Фомарь виновата в смерти сыновей, и он решает, что все, надо прекратить иметь дело с этой черной вдовой, вычеркивает ее как бы из списка семьи. И что остается делать Фомарь? Как жить-то человеку? И тем более, что вся правда на ее стороне. Иуда нарушает законы. Вот тогда Фомарь переодевается в блудницу. Вы видите даже вот на картине Тиссо, что она одета как петрушка. Ну, яркий такой очень наряд, явно говорящий о определенном роде деятельности, которую ведет эта женщина. У нее закрыто лицо. Это была традиция того времени. Они закрывали свои лица. И вот она в такой фривольной позе, как бы заигрывая, стреляя глазками, дает понять Иуде, что она не прочь с ним поразвлекаться. Ну, а Иуда здесь вот размышляет, оценивает, возможно, ее, насколько это предложение ему откликается. Ну и мы знаем, что он действительно провел с ней ночь, и так как у него не было с собой средств, он оставляет печать и посох. А для того времени это были словно паспорт и визитная карточка. Это были личные вещи, это уже невозможно было, да, ни с чем перепутать. И когда Фомаре забеременела, то слухи дошли до Иуды, он начал рвать и метать, и грозить женщине всякими страшными карами, вплоть до сожжения. И тогда ему предоставили, собственно говоря, вытащили из кармана туза, показали его личные вещи. Но ничего не оставалось делать, как признать и свою вину, и раскаяться перед Фомарь, и взять ее назад в свой дом. И вот, с одной стороны, это действительно, ну, какое-то позорное такое происшествие, потому что невестка со свекром, даже сейчас как-то это звучит, да, не очень, а уж тогда тем более. Хотя, не знаю, может быть, тогда это... Ну, не будем впускаться в эти размышления. В общем, это было, конечно, своеобразно. Но если мы посмотрим это на позицию Фомари и понимаем, что действительно ее вынудили, ее поставили в такое положение, что, во-первых, она не может никаким другим образом существовать, это раз, во-вторых, Иуда нарушает закон Израиля, два, и, в-третьих, у нее была очень важная цель, потому что вообще смысл-то был этого левератного брака, надо было продолжать род, а Иуда ей в этом отказывает. И получается, что она женщина, которая будет бесплодна, она не будет иметь детей. Это страшное такое наказание для того времени. И когда она забеременела, потом она рожает близнецов, и от них начинает идти вот это мощное колено Иуды, самое обширное, самое такое практически сильное из 12 колен Израиля. То есть, по идее, вот эта высокая цель, исполнение Божьей воли перекрыла даже Вот сам, скажем, сам путь этот не очень простой и не очень красивый, который выбрала Фомарь. Ну вот давай еще раз посмотрим на картину. Вот обратите внимание, как Тесо решил использовать, вот, скажем, пространство, да, что он выбирает. Вот узкая дорога какая-то вся, вот она тоже такая неровная, из булыжника, вокруг деревья такие какие-то искривленные, да, все острое, все такое оголенное. То есть само ощущение пространства, куда помещены два героя, оно говорит о самом внутреннем конфликте. То есть в чем они оба находятся, что происходит внутри них, между ними. Да, и сама Фомарь, которая, как я уже сказала, да, одета очень странным образом таким, вот, и вынуждена заигрывать своим свекром для того, чтобы спасти свою жизнь и исполнить тоже Божье предназначение. Очень интересно показано, так ярко, непринужденно, непосредственно, и в то же время в этом есть что-то искусственное. То есть как бы некий такой элемент игры. Вот она, видно, что это не ее сущность, что-то она играет, что-то она из себя изображает. Но вот именно то, какую атмосферу помещает Тесо своих героев, вот очень интересно, мне это сразу бросилось в глаза. Да, такой через внешний, внутренний конфликт.
Угу. Да, еще с позиции зрителя, смотрите на ракурс. Мы как будто бы являемся прохожим, мы смотрим сверху вниз, то есть в полный человеческий рост мы стоим, они находятся ниже нас, и они там, Иуда пытается присесть, да, Фомарь сидит, как будто бы мы являемся непосредственными зрителями данной картины, но тайными зрителями, герои нас не видят. Вот проходя, мы вдруг становимся соучастниками вот этой библейской истории. Кстати, Тесо Джеймс очень любил данный ракурс. У него очень много картин, посвященных библейским героям, именно как будто бы зритель смотрит на них, ну, чуть сверху, если действие происходит внизу. Помогает
стать... Какие способы у вас, да, рождает эта картина?
Угу. Да. Давайте посмотрим еще несколько картин, тоже связанных. Угу. Это уже знаменитые голландцы, уже 16 век. Харан де Гелдер, тоже Иуда и Фомарь. Но здесь уже непосредственно действие происходит, я так понимаю, в каком-то шатре, потому что темное место. Угу. Вот, и уже идет договор о последующей ночи.
Опять же, здесь... уже это не на дороге, да. И она как бы протягивает руку с тем, что отдай мне какой-то залог. Да, вот между ними идет такой тоже разговор. И он сейчас будет, да, и решается, вот у него посох в руке, она, возможно, говорит о печати. И вот там еще секунду он размышляет, вот, да. Пойти на этот шаг или нет.
Ну вот интересно, что опять же здесь... Для зрителя 16-го столетия эта история оживала в современных красках. Представим mm-hmm. себе современный сюжет. Фомарь и Иуда одеты в современной одежде, что там джинсы, какая-то накидка. Ну, то есть для того времени это не вызывало какого-то удивления, не вызывало какого-то шока определенного. Да? То есть Тесо изображал одежду ту, приближенную вот, жизни израильтян, потому что это уже 19 век. 20-й. Да, здесь уже, точнее, еще тогда можно было показывать именно вот современную одежду. То есть историю поместить вот в рамки той эпохи, в которой зрители могли прочитать и понять, что действительно похожие истории могли случаться с ними. К сожалению, они случались. И как на это смотрит Священное Писание? Насколько оно одобряет или в данной ситуации, конечно же, не одобряет данное действие, которое происходит.
Посмотрите. Ну, я бы здесь, конечно, подискутировала насчет одобрения или нет, потому что у нас очень много таких ситуаций, и вот еще будут, мы будем разбирать женщин. Конечно, не одобряет именно как некий инцест такой, оно и не может одобрять Священное Писание, но получается да. так, что все равно контекст вот всего происходящего на стороне Фомаря, и мы видим это по плодам, ну вот как тоже Иисус нам говорил, смотрите, да. Конечно, ничего хорошего, что со свекром вот так получилось. Но когда у женщины мотивация быть с мужчиной не для того, чтобы стать еще богаче или как-то им манипулировать, как, например, история, помните, Далиды и Самсона. Она продала этого мужчину. Это совершенно другой сценарий. А здесь это способ выживания, это нарушение закона Израиля. Он преступник прежде всего, сам Иуда. И второе, и третье, вернее, это продолжение рода. Для людей того времени это было просто знаково. Мы тоже сейчас, наверное, это нам трудно представить, потому что у некоторых людей, допустим, нет детей, но они к этому более спокойно относятся. Кто-то вообще принимает решение, что у него не будет ребенка. А тогда это было, ну, светопредставление. Женщина уже была не женщиной, и это была катастрофа для жизни. Поэтому она решается на этот шаг ради совершенно других мотиваций. И вот здесь Писание нам показывает, что Бог это учитывает. Вот как бы вроде бы, да, две женщины в одних и тех же действиях, вот Далида, например, и та же самая Фомарь, но мотивации разные, отношения Бога разные.
Ну и опять же, Далида как бы промышляла периодически, а здесь
она же не была действительно, да, такой женщиной с низкой социальной ответственностью. Да. Так.
А вот еще, пожалуйста, следующая работа, тоже, кстати, голландский век. Кстати, здесь вот такие, на мой взгляд, чисто шагаловские какие-то мотивы прослеживаются.
Mm-hmm.
Очень интересная работа, тоже маслом написанная. Здесь вот как раз-таки принятие, да, вот этой вот перстня, там была печать Иуды, и уже посох, уже все в руках Фомари, уже готовы все к следующему шагу. И Иуда как будто бы здесь зритель нам, точнее автор, да, этого произведения, не оставляет нам такой возможности для размышления, что, может быть, Иуда думается и более какую-то благочестивую идею предложит Фомаре. Ну, вот. Здесь, кстати, у Иуды были совершенно другие мысли.
Так вот об этом и речь, да, что по сравнению с Фомарью, да.
Иуда вышел, что называется, сходить налево.
Да, поэтому Фомарь по сравнению с ним персонаж благородный.
Да.
И это нам тоже Писание открывает. Ну, картина вообще замечательная, она очень галантная, да, посмотрите, в какой позе и сам и Иуда, и Фомарь, и у нее такой прекрасный наряд, она вообще как такая роскошная дама сидит. Вот если у Тисо, там сразу видно, что это, ну, женщина определенных занятий, такая одежда у нее кричащая и совершенно неблагородная, то здесь это просто вот дама. Я не знаю, что имел в виду художник, может быть, вот я это прочитываю, да, не вкладываю свою фантазию уже к его реализации, но, как мне кажется, вот то благородство Фомари, которое мы сейчас подчеркнули, вот отражено в этой картине. То есть она здесь, по большому счету, выглядит не как женщина, продающая себя, а как благородная дама. Ну,
Фердинанд был, скорее всего, реформатором, поэтому, да, он изучал Священное Писание, поэтому, вот, я думаю, он понимал сцену происходящего.
Кстати, а вот посмотри, а что здесь за овощ такой большой? Это тыква или кабачок? Вот какой-то такой огромный.
Да.
Вот знаешь, что ничего просто так на картинах не появляется? Вот хотела тебя спросить, может быть, ты знаешь, что это был за такой символ, отсыл к чему-то? Нет, да?
Интересно.
Да, друзья, тогда посмотрите, пожалуйста, да, вот прям найдите эту картину, поищите, что же это за интересный элемент, но я, например, это сделаю обязательно, просто не успела, мне вот сейчас только это в голову пришло, как-то я увидела, думаю, а что же он означает. Хорошо, будем двигаться дальше.
Да, следующий у нас автор, это, конечно же, Марк Захарович Шагал, очень много иллюстрировал библейских сюжетов в том числе, вообще у Шагала есть целая серия Библии в красках, причем он изображал не только Ветхий Завет, но Новый. Но здесь вот очень интересная сцена такая, чисто в его стиле, связанная с Фомарью. Посмотрите, насколько отличается эта работа от вот предыдущих, которые мы смотрели.
Да, меня улыбнуло и устрашнуло одновременно, да. У Фомарь такое четко все закрытое лицо, оно напоминает какого-то террориста тайного. Вот. Хотя, не знаю, может быть, террориста больше напоминает и сам Иуда. Вид у него еще более устрашающий.
С палочкой такой, да.
Да.
Как будто это не трость, а замаскированное какое-то орудие убийства. Ну, правда.
Да, ну, наверное, в какой-то степени так и происходит, потому что он действительно эту женщину чуть не убил, и, как мы уже говорили, до того времени это была настоящая трагедия. Хорошо, двигаемся дальше. И сейчас мы с вами посмотрим еще на одну даму, которая также не занималась чем-то особенно благородным. Это Раав, блудница Иерихонская. Вспомним
Да,
коротко. Да, вспомним коротко сюжет. У нас народ Израиля выходит из Египта, им нужно дойти до земли обетованной, завоевать эту землю. Вот первый город, который у них встает на пути, это Иерихон. Они высылают двух соглядатаев, те приходят, но оказываются в ловушке, потому что иерихонцы тоже, понимаете ли, не лыком шиты. И что делать? И вот здесь как раз приходит на выручку блудница Раав. Она приглашает этих молодых людей к себе домой. Получается, что ее дом, он граничит, соответственно, со стеной. Вот из окна они могут выбраться, из окна ее дома могут выбраться за пределы города. И мужчины в ее доме вообще не вызывают никаких вопросов. Ну, понятно, к ней ходят и достаточно часто. Вопрос, да, для чего она это сделала? Что ее побудило вдруг? Она была язычницей. Вот здесь вот она спасает этих двух израильтян. Зачем? Вот, Леш, ты как думаешь?
Я думаю, вот, ну, согласно Священному Писанию, у нее не было каких-то профессиональных желаний своих. Я думаю, все-таки она понимала, что люди пришли не случайно. Она и знала, и Священное Писание об этом говорит, что пришли евреи, избранный Божий народ. Она понимает, что если она не предпримет никаких действий, эти люди потом уничтожат весь город. Но она хочет спасения, она не хочет смерти. И более того, здесь отчасти она похожа в чем-то на Руфь, которая говорит, ну, Руфь непосредственно говорит, что мой Бог будет твоим Богом. Раав это не произносит. Но вот по ее действиям это видно, что она хочет быть частью Божьего народа. И она знает о нем. Хотя самое интересное, что не только она знала, знали многие жители города, но они не предприняли никаких действий по спасению, по присоединению. А Раав понимает, единственное, что она может сделать, это присоединиться к избранному Божьему народу. Но интересно, насколько она понимала, возможно ли это? Она думает, возможно. Вот она таким образом спасает этих людей.
Мне кажется, тоже, в свою очередь, такой Раав делает шаг верой. И вообще, вот та история, которую ты сейчас рассказал, она ведь нам иллюстрирует Евангелие. То есть Божью весть, которая открыта абсолютно для каждого человека. Евангелие говорит, каждый может спастись. Будет определенная развилка, да, после жизни человека здесь на земле. Будет наказание, будет награда, будет жизнь вечная. И вот это призыв Бога сейчас каждому из нас. И то же самое, как и иерихонцы, можно это игнорировать, а можно как Раав, несмотря даже на свою позицию, какие-то не очень хорошие деяния, не одобряемые обществом и Богом в том числе, выйти навстречу этого призыва, сделать шаг веры и стать частью Божьего народа. Вот оно, Евангелие уже в Ветхом Завете. Ну, давай посмотрим на само полотно, вообще на картины, связанные с этой темой.
Смотрим непосредственно, с чего начиналась история. Ну, пожалуй, это вот, опять же, наш сегодня любимый Джеймс Тиссо.
Тиссо? Угу.
Так называется произведение, очень просто, Раав, блудница.
Там мы видим тоже, она, видите, в определенных одеждах, правда, не таких аляпистых и странных, как на первой картине, почему мне показалось, что это образ такой бутафорский, слишком нарочито он такой неестественный для самой женщины, даже которая занимается вот этими своеобразными вещами, может быть, как раз автор хотел подчеркнуть игру определенную. Вот здесь она как бы с одной стороны и заигрывает, с другой стороны она просто объясняет этим мужчинам, каким образом могут они спастись, успокаивает их, наверное. Вот. Но они тоже ведут себя как галантные джентльмены, смотри, один даже на колено опустился и руку ей целует, возможно, в знак признательности того, что она их спасает. Наверное, так. То есть здесь все-таки идет не любовная прелюдия, как мы понимаем, да, там за ними уже охотятся и в двери ломятся, не до этого. А именно речь о спасении жизни и о том, что будет. Кстати, помнишь, она же выставила им условия, что когда они придут в Иерихон, и они будут уничтожать иерихонцев, она и весь ее род, они будут спасены, и они свое слово сдержали.
А вот эта веревка, да, красная? Тоже
да,
такой.
да.
Красная нить.
Красная веревка, да, тоже отсыл, интересно, к крови Христа, что каждый имеет возможность на спасение, кем бы он ни был, неважно, из народа Израиля, не из народа Израиля. Сейчас мы еще посмотрим на работу. Вот, видите?
Гравер голландский, вот посмотрите, как он изображает этот сюжет, спасает людей, а уже вот, если вы посмотрите, в углу ломятся люди, которые
ну, уже... Ну, как я сказала, да.
Господи, да. То есть там все произошло вмиг. Вот крыша, на которой они лежали, укрыла, спрятала.
Конечно, и она, кстати, интересно. Еще смогла объяснить, она еще смогла объяснить самим иерихонцам, почему ну, вот эти юноши скрылись из ее дома, то есть Бог тоже дал ей мудрость и расположил сердца иерихонцев к ней, что они ее не убили за это. То есть действительно Господь спасает, когда человек искренне идет навстречу к нему.
Да, ну, кстати, она же дала погоне неправильное направление, они
да,
убежали.
Да, тоже, да. Угу. Да. Но это нужно было, представляешь, вот сориентироваться здесь на ходу в такой стрессовой ситуации. То есть, конечно,
прям детективная история.
Боже, покрытие было над ней, точно. Ну что, переходим к следующей нашей героине.
Это у нас, конечно.
А следующая героиня, да, у нас дорогие. Да, да, Руфь, любимая Руфь. Сколько ей было посвящено всего, и картин, и даже книга, представляете, книга Руфь. Две книги у нас, да, есть в Библии, Руфь и Эстер, по названию, по имени женщины. Вот Руфь удостоилась такой чести. Кто она? Мавитянка, опять же, язычница. И, кстати, очень похожий сюжет в данном случае с Фомарио, потому что там умирают мужья. Правда, это не третий муж, а первый, но вот так случилось, что, да, умирает. И у одной невестки, и у другой, там у нас еще одна героиня, Наимень, которая как раз является матерью этих сыновей. И вот Наимень решает, что она возвращается назад к себе на родину. Две невестки идут за ней, одна, понимая, что ее ждет, а что ее ждет, это другая страна, другой народ, другая вера, обычаи. И она не хочет настолько кардинально менять свою жизнь. Тем более, что свекровь сама говорит, да идите вы, можно сказать, Христа ради, оставайтесь в своей земле и устраивайте свои жизни. Одна так и делает, а другая Руфь говорит, нет. Нет, все, мы с тобой одно целое, ты моя семья, и твой Бог – это мой Бог, и я буду с тобой до конца. И вот они проходят через разные испытания, очень тяжелое у них положение, приходят они, наконец, в свою страну, и там вот эта история знаменитая с Воозом. Кстати, по большому счету, ведь там написано, значит, самой Наимени есть еще тоже родные, которые могли бы взять Руфь в жены, вот по тому же самому браку, да, о котором мы говорили с Фомарио. Но они как бы не проявляют особого энтузиазма. И вот так получается, что Наимень специально подстраивает свидание романтическое Руфи с Воозом, а тот уже человек в годах для того времени, ну, богатый, обеспеченный, ну, что, собственно говоря, одно и то же. Ну, и по большому счету у них все получается. Воос располагается к ней сердцем, что вот она не стала искать себе каких-то здесь молодых мужчин, а все-таки предпочла его, и она ему, наверное, тоже как-то чисто по-человечески и внешне приглянулась, и все у них было хорошо. И мы знаем, что она была прабабкой самого царя Давида. Так что прям вот очень близко к родословию Христа. Ну, давай посмотрим на картины.
Да, это первая картина, это Марк Шагал. Руфь, простите, Наимень с невестками, со своими.
Вот они даже какое-то одно тело составляют, да? Посмотри, как будто бы они одно.
Ну, действительно, сколько лет они там жили? Угу. 10 лет жили они в этой стране, и за этот длительный период интересно, что не было детей, не было потом ни у одной, ни у второй. Тоже символ такого, ну, некого проклятия для тогдашних обычаев. Потом умирает муж у Наимени, потом умирает дочерей ее мужья, точнее, умирают ее сыновья, да?
И она даже себе имя меняет, да? Она говорит, теперь я Мара.
То есть,
что значит горько.
Перевести как угу. «Красное солнышко», «Счастливое», да, «Благословенное». Здесь меняется имя, и она понимает, что она должна вернуться на родину. Здесь языческий мир. И было же обетование в Священном Писании, что моавитянин не может войти в общество Господне. Но самое интересное, по благодати Руфь входит в общество Господне. Да, и становится участником такого большого семейного альбома Иисуса Христа.
И это опять же Евангелие. Это опять евангельская история, которая говорит, дело не в том, какой ты крови родился, принадлежишь ты к роду Израиля или нет, но если твое сердце хочет искать Бога и быть в отношениях с Ним, быть в Его семье, жить совершенно другой жизнью, Бог открывает такие возможности. Это послание тоже к каждому из нас, независимо от прошлого, независимо от каких-то деяний, которые ты делаешь. Есть возможность на спасение. Вот здесь тоже смотрим, как она собирает колосья для того, чтобы прокормить себя и свою свекровь, потому что опять все это очень сложно. И вот здесь мы тоже видим проявление вот этой милости и благотворительности того времени. Ведь период древнего мира – жесткая история. Сейчас-то мы говорим, что все очень сложно и страшно. Тогда было еще больше. Жизнь человеческая вообще практически ничего не значила. И то, что, например, по закону Израиля нужно было не до конца убирать урожай, а оставлять какую-то часть на поле, это тоже своего рода так пожертвование десятина, ну, своего рода милостыня, да, дар жертвования, чтобы люди могли собирать, прокармливать себя, свою семью, если она не находится в каком-то бедственном положении. И вот там она знакомится с Воозом, тот собирает о ней информацию. Кстати, он ее, по-моему, даже выкупил у одного из ближайших родственников, не потому что тот, да, не потому что тот сильно горел желанием взять Руфь, а потому что...
Еще ближе меня, если завтра...
Да. Вот, а для того, чтобы полностью закон был исполнен. То есть вот ты имеешь как бы право взять эту женщину, и я плачу за нее, чтобы не было потом никаких претензий. И вот закон должен быть исполнен. Они все это совершают. Хорошо, смотрим на следующую нашу героиню. Это у нас прекрасная Версавия, из-за которой горели костры и пожары, как мы знаем, из книги «Царств». Из псалмов.
Вот перед нами тот самый Давид на крыше, вот самая Версавия, которая находится недалеко от него.
Да, ну давайте тоже вкратце напомним, то есть Давид не воюет. Это очень казуистическое что-то в его жизни происходит, потому что он все время воевал, а здесь он не воюет. Решил остаться дома. И вот как обычно бывает, да, если себя чем-то хорошим не заполнишь, придет что-то своеобразное. Соскучился царь, увидел прекрасную Версавию и решил, что вот очень неплохо. Но он даже не решил, просто загорелся страстью. Вот, и решил эту страсть удовлетворить. Посылает за этой женщиной. Я не думаю, что Версавия с удовольствием пошла к Давиду. Но деваться некуда, привели. Все случилось. И она забеременела, а Давид совершенно на это не рассчитывал. Вот. Напомню, что Версавия была замужем. То есть Давид согрешает. И долгое время отнекивается от этого, то есть не признает своего греха. Думаю, как интересно показана психология человека и насколько это нам близко. Вот что ты совершаешь, и, как Александр Сергеевич говорил Пушкин, сам обманываться рад. То есть не признаешь свою вину. Все делаешь только для того, чтобы от этого отгородиться, сказать, а что, все нормально, все хорошо. И вот, собственно, Давид играет в эти игры со своей совестью, все нормально, Версавия беременеет, он об этом узнает. И его задача номер один – как-то все это пригладить, сделать вид, что действительно он здесь ни при чем. И приезжает Урия как раз на побывку. И вот чего только Давид не делает, чтобы Урию, соответственно, с Версавией соединить. А Урия как нарочно, да что ж такое-то, да, вот такой благородный муж человека. Он говорит, да не могу я сейчас со своей женой быть в такой момент, когда мои там, братья проливают кровь, и я дал обет, что нет, ничего у меня не будет с женщиной, пока вот у нас не будет победа. Ну и, в общем, Давид понимает, что дело плохо, и он посылает его самое пекло, чтобы Урию убили. Получается, он совершает два греха. то есть прелюбодеяние и убийство. И опять же ведет себя так, как будто бы ничего не происходит. Вот представляете, да? Ну вот, вот так бывает. Даже сам Давид. Что уж говорить о других людях. И здесь приходит к нему пророк Нафан, начинает его обличать. Давид, к его чести сказать, обличение это принимает, не артачится, не упрямится. Принимает, как он это делает, в его стиле Давида. Раскаивается, постится, посыпает голову пеплом. Ну, в общем, действительно, человека пробрало. Сильно он в этом кается, и Бог слышит его раскаяние, оно настоящее, не бутафорское, и он получает прощение. Но ребенок, которого рождает Версавия, он погибает. И, собственно, история начинается дальше. Версавию берут в гарем к Давиду, она становится его женой. И вот очень интересно, ведь если мы посмотрим на родословие у Христа, то сам Иисус, он родился не от Соломона. То есть вот там родословие считается Иисуса от Марии и от Иосифа. И вот как раз отец Марии, он как раз вот своими корнями уходит в сторону брата Соломона, Нафана. То есть вот не от Соломона происходит Иисус, а от его брата Нафана, о котором мы мало что знаем, там военачальником он был, тоже таким вельможей и так далее. Но как-то вот особо о нем мало говорит Писание. И я просто думаю, интересно, а почему же тогда Версавия стоит в родословной Давида, если не от Соломона? А оказывается, что Нафан-то тоже был ее сын. То есть вот Версавия родила Соломона, Нафана, да, там, возможно, были еще дети, поэтому все правильно, она занимает самое, что ни на есть, почетное место. Ну и, кстати, к чести ее тоже сказать, было в этом во всем мало радости, совершенно это было не приключение, это была трагедия, горе, что она стала такой вот страстью человека, и эта страсть привела вот к таким двум преступлениям. То есть она тоже очень сильно переживала, она потеряла мужа, она потеряла ребенка, она потеряла репутацию. Но Господь опять вот, он показывает, что он выше закона, выше даже какой-то справедливости, он милосерд. И раскаяние обоих людей, и ее, тем более, что здесь она играет незнаковую роль, и Давида, который как раз является зачинщиком всего, раскаяние искренне Бог принимает. И нас это, ну, не может не утешать. Давай посмотрим еще на работу, связанную с Версавией.
С крана старшего.
Ну, вот это вообще, это прелесть какая-то, да, так ножки помыли.
Во всей красе здесь, да, протестация идет в Игмане. И настолько благородно изобразить эту сцену, ну, надо иметь дар определенный. Давид играет на арфе, как будто бы восхваляет
Какая
Бога.
Какая красота! Какая красота!
В честь нежно во всей одежде сидит после всех своих отводных процедур. Вокруг нее куча служанок. Кстати, вокруг Давида тоже здесь куча мужчин, слуг.
Полно народа.
Дверь мужская, женская, тут за стеной. Отсматривают они так. Ура. Знаете, как будто бы они здесь вот выступают в роли таких отчасти охранников, что ли. Слишком, ну, вот, на мой взгляд, так благочестиво подано. Хорошо.
А Давид, знаешь, мне прям напоминает такого трубадура, знаешь, сцена куртуазной любви, когда он слагает песни ради своей прекрасной дамы, вот, и дама, естественно, во всем облачении, грубо говоря, только ножки, видишь, ей так омывают очень целомудренно. Ну да, художник молодец. Но мы знаем, что история, конечно, была не такой. Но, может быть, он хотел подчеркнуть что-то особенное. Возможно, что у Давида была, ну, не только страсть, а какие-то чувства к Версавии, помимо этого, может быть. Вот. Потому что все-таки эта история любви, она тоже прошла через века. Ну, а это вот кающаяся грешница, да, плачет бедная Версавия.
Ну, она оплатит, в первую очередь, мужа. Кстати, часто художники изображают, как Давид оплакивался. Сын первого умершего, да, как он лежал там много дней, ночей, не спал, не пил, а вот Версавия здесь тоже, опять же, Тиссо изображает.
Спасибо, Тиссо, потому что действительно это тоже важный момент, который он продемонстрировал, да, раскаяние Версавии, потому что можно сделать эти выводы, как будто бы ей вообще было все равно, что там Урию убили, но это совершенно не так. Ну что, с Версавией разобрались и подходим теперь к самому главному, наверное, персонажу. Это, конечно, к Марии. Марию, у которой тоже была совершенно непростая история, она была не скандальной, вот такой, как вот мы сейчас только смотрели, потому что все эти женщины были так или иначе связаны с какими-то скандалами. И очень важно, что Библия как раз это не маскирует, не прячет, и все называет своими именами, и мы сейчас уже поняли, для чего она это делает, для того, чтобы сейчас мы с вами, смотря на этот текст, пропуская его через себя, смотря на эти картины, понимали, что в отношениях с Богом у человека и Бога не рафинированное что-то должно быть, а живое оно разное. Но Бог над этим прежде всего милующий, и Он всегда дает возможность спасения, восстановления. И, кстати, все эти женщины, именно имея отношение с Богом, все они, скажем так, поднялись, и Фомарь, и Руфь, и Версавия, все они заняли особое почетное положение и были и женами, и матерями, и, еще раз говорю, да, вошли в родословную Иисуса Христа. Ну вот у Марии, что ж там скандального-то? Ну, конечно, это непорочное зачатие. Да, казалось бы, да, какая здесь история? Вот такая. И все это было очень трудно и для нее, и для Иосифа, потому что надо было это принять, поверить, довериться Богу. И мы помним, что там были на них и гонения, и младенцев избивали, и в Египте они были. И назад они вернулись, и роды тоже были в таких своеобразных, в своеобразной обстановке. И все это люди проходят, проживают, имея внутри вот это откровение о Божьей любви и водительстве, доверяя Богу во всех ситуациях, вот что бы ни происходило. Конечно, это люди веры. Давай посмотрим с тобой на Марию, как ее видели художники. Ну вот это просто барокко. Видите, сколько страсти здесь у ангела. И опять же обстановка такая здесь и облака, и динамика, и сам ангел, у него одежда просто вся такая динамичная, развивающаяся. То есть он приносит действительно что-то потрясающее, приносит весть о том, что мир изменится. И Мария принимает это со смирением. Здесь и радость, и смирение, и испуг, и непонимание, как вообще это будет происходить. Да, и она говорит обо всем этом. Лёш, если ты что-то говоришь, то тебя не слышно. Просто сейчас я тебя не слышу. Поэтому извини, если я тебя перекрываю, просто тебя не слышно. Вот что у вас вызывает, какие ассоциации вызывает эта работа? Давай мы сейчас посмотрим на вторую картину.
Следующая работа – это «Фра Анжелика». Угу. Очень нравится из моих любимых сцен Благовещения, потому что тут показаны полностью суть Евангелия, суть Благовестия. Вот Адам и Ева появляются здесь неожиданно, которые согрешили изгнание из рая. И вот она, новая Ева, через столетия рукам Бога светом направлен Марию, и она становится матерью Господа Иисуса Христа. Или приходит, опять же, это все в современных обстоятельствах, в современной архитектуре для того времени, в современной одежде. Вот интересно, что Адам и Ева, они на дальнем плане написаны не подробно в приглушенных тонах. Сразу понимаем, что эта история произошла раньше, и автор как бы показывает ее здесь случайно, напоминая о том, что Бог обещал слать Спасителя в мир, и Он это сделал. Пришел Мессия.
Да, я тоже люблю эту работу Фра Анжелика, и думаю, что вас она тоже вдохновит. Обратите внимание на краски, да, здесь особенно используется вот этот синий небесный цвет, который сразу покрывает именно Марию, говорит о том, что это особенная благодать на нее не шедшая, такая небесная, чистая. И, кстати, это оправдание самой Марии. Это чистая девушка, которая действительно была непорочной, и удивительным образом она родила на свет Спасителя. Дорогие, ну вот мы сегодня с вами прошлись по такой женской хронологии, по родословной Иисуса Христа, и я думаю, что каждая из них нам прежде всего сказала, опять же, вот эту потрясающую евангельскую весть, что Бог есть, Он хочет примирения с человеком, Он хочет спасения для человека, благословения. Посмотрите еще раз эти работы И, как я говорю, пусть каждая из них, каждая из этих картин скажет для вас что-то свое, какое-то свое послание, откровение. Леш, спасибо огромное. Всех поздравляем с женским днем.
Наступающим праздником.
Да, дорогие, всем шалома. Счастливо, с Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.